Година аналітики на радіо НВ. Має слово.
Добрый день, приветствую вас в эфире программа «Мае слово». С вами я, ведущий программы Юрий Мацарский. С удовольствием своего сегодняшнего гостя представляю, Рауль Челачева, журналист, автор и ведущий программы «Две лошадиные силы». Рауль, привет, я тебя вижу, надеюсь, и наши слушатели, и зрители тебя тоже увидят и услышат.
Да, всем привет.
Как и положено автомобильному журналисту, Рауль за рулем выходит в эфир. Я отвлекаю его от какой-то съемки. Я так понимаю, что-то сейчас происходит где-то, Рауль, что называется, в полях. Что происходит, чего ждать? Расскажи, пожалуйста.
Ну, на самом деле, у меня много хороших новостей. Автомобильный рынок потихоньку приходит в себя после карантина и после эпидемии, я надеюсь. И мы уже начинаем тестировать автомобили, потому что разблокировались тестовые парки автомобильных компаний. А вторая хорошая новость заключается в том, что похоже, им по-прежнему нужны тест-драйвы. Похоже, они по-прежнему заинтересованы в том, чтобы информировать население о том, какие модели автомобилей у них есть.
О, мы обязательно поговорим о рынке, о том, как... Я вот, например, не знал, что даже были площадки для тест-драйвов закрыты. Мы об этом тоже поговорим, потому что это вот такая не банальная, да, история, не очень очевидная, прошу прощения за корявое выражение, история, связанная с коронавирусом. Я хочу поговорить, ты знаешь, с главной, мне кажется, околоавтомобильной или автомобильной новости последних дней, с введения видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Громко было заявлено о том, что вот с 1 июня эта система, она, вернее, заработала по всей стране. Но, насколько я понимаю, пока речь идет о паре десятков камер в Киеве и в области, в нескольких районах, вот буквально прилегающих к столице. Скажи мне, пожалуйста, ведь это же хорошая новость, да? Теперь не нужно будет там, что называется, договариваться с ментами, а будут действительно там объективные какие-то программы, как неподкупные, следить за соблюдением правил дорожного движения. Или не все так чисто?
В целом, это, конечно же, хорошая новость, которая будет дисциплинировать водителей. И есть надежда, что каким-то образом улучшится дисциплина на дороге. Но понятное дело, что говорить о том, что исчезнут менты, с которыми надо будет договариваться, я бы не был настолько категоричным. Ну и, конечно же, мы понимаем, что все люди равны, но некоторые равнее. И это меня расстраивает больше всего, потому что я бы вообще не хотел, чтобы весь этот контроль за видеофиксацией, штрафами был в руках у МВД. Я бы хотел, чтобы это передали какой-то другой структуре, ну, например, там, Министерству инфраструктуры, там, куда угодно, но только не в руках МВД, потому что я уверен, что уже существует специальная папочка на компьютере, где записаны номера специальных людей, которые не будут подвергаться никаким гонениям, никаких штрафов не будет, и все это будет прикрываться, знаешь, такой государственной необходимостью, потому что это бойцы невидимого фронта, это герои, которые спасают нас каждый день, поэтому им не до правил дорожного движения. Но это как бы было неизбежно, да? Понятно, что в нашей стране по-другому это быть не могло. Главное теперь понимать, насколько быстро эта метастаза разрастется внутри МВД и как быстро, например, такой, как я, сможет добраться до этой системы штрафов для того, чтобы просто платить 20% от штрафов и в этой всей истории не участвовать, либо получить какую-то преференцию, попасть в какой-то список, когда ты условно какой-нибудь автомобиль под прикрытием, и вот твои номера становятся невидимыми для системы. Но в целом, ну, что такое 20 видеокамер, можно наизусть выучить, где они в Киеве, и просто не нарушать правила и не плодить вот ненужные сущности в данном случае.
То есть та система, которая была изначально придумана как антикоррупционная, ну как раз в первую очередь для того, чтобы и менты взятки не брали, не было возможности договориться, и не было возможности, самое главное, избежать ответственности за совершенное правонарушение, рискует превратиться в собственную противоположность и стать еще одним инструментом для незаконного обогащения. Я правильно понял?
У нас такое было. Дело в том, что когда у нас была при Януковиче короткий промежуток времени, когда работала видеофиксация, ты приезжал под МРЭО, там были специальные решалы, они говорили, вот у тебя список штрафов, их 20, давай плати с половиной, и разбежали. Но дело в том, что это все равно на сегодня правильный шаг вперед, потому что, как это у нас, если коррупция начинается с дворника, то сейчас у нас коррупция будет реально начинаться с богатых людей или с людей, которые работают в силовых структурах, или с людей, у которых есть связи. Этих людей гораздо меньше, чем, в общем, дворников в стране.
Вот, кстати, в МВД заявили, я не знаю, стоит ли верить этим заявлениям, но тем не менее они есть, о том, что после того, как заработали системы видеофиксации в Киеве и области, количество нарушений правил дорожного движения сократилось на 40%. А если, не знаю, может, действительно как-то это можно мерить, насколько вообще стоит верить или не верить таким заявлениям?
Я, честно говоря, очень скептически к этому всему отношусь, потому что на сегодня МВД не может посчитать, сколько людей в Украине погибло в ДТП. Поэтому слушать истории по поводу того, что вот заработала система видеофиксации на 40%, что-то уменьшилось, а как они это считают? Я не вижу полицию на дорогах, как она это фиксирует? Это раз. Может быть, по камерам что-то они увидели, какую-то тенденцию. Но мы же слышали год назад о том, что вот видите, мы уменьшили скорость на дорогах, и сразу у нас настолько все хорошо в стране заработало. Я думаю, что просто кто-то умеет хорошо рисовать презентации в PowerPoint, вот и вся история.
Ну, я, в общем, здесь соглашусь с тобой. Я с самого начала сказал, что я не понимаю, стоит ли доверять таким заявлениям, потому что они не подкреплены ничем, кроме там авторитета, может быть, в кавычках, тех людей, которые нам об этом говорят. Ты упомянул о том, что уже работала в стране система видеофиксации при Януковиче несколько лет назад. Скажи мне, пожалуйста, а почему все-таки тогда было принято решение, и когда было принято решение отказаться от системы видеофиксации нарушений?
Но это все та же самая история. У нас есть конституция, и у нас есть некоторое несоответствие конституции. У нас же персональная ответственность, да, а за рулем этого автомобиля никто не понимает, кто находится. Поэтому как можно штрафовать этого человека, если там за рулем может находиться не он, может находиться его супруга, либо какой-нибудь его родственник. И тогда это все адвокаты, опытные адвокаты развалили, и стало понятно, что вся эта история незаконна. Я думаю, попробуют и сейчас, потому что система видеофиксации есть. Но я боюсь ошибиться, но насколько я понимаю, по-прежнему, что касается приведения законодательства к соответствию тому, которое есть, ну, народные депутаты ничего для этого не сделали, и это меня раздражает больше всего, потому что и у Авакова, и у Петра Порошенко, и у Арсения Яценюка было много времени для того, чтобы легко принять при помощи своего большинства все те законы, которые нужны были для того, чтобы это все работало эффективно и не было никаких коллизий. Но это все говорит о том, что как бы люди занимались совсем решением совсем других вопросов.
Я, кстати, слышал и даже сталкивался с тем, что на Западе как раз там, где тоже есть эта самая проблема персональной ответственности, в итоге пришли к тому, что камеры фиксируют не только автомобиль и его номер, но и лицо человека, который сидит за рулем и управляет автомобилем, причем там узконаправленно, не дай бог, не нарушить там privacy и не зафиксировать кого-то, кто бы еще рядом сидел. Но у нас, извини, что я сейчас просто закончу, но у нас, насколько я вижу, вот по тем фото и видео, которые публикуются национальной полицией, представителями МВД, не видно, кто там сидит за рулем. У нас есть такой общий, достаточно общий план автомобиля. Можно прочитать его номера, можно там с точностью определить его марку и модель, но вот кто сидит за рулем, не всегда очевидно.
Ну, на самом деле, я не считаю, что это большая трагедия, и во многих странах по-разному. И история о том, что должна быть персональная ответственность, в первую очередь привязана к тому, что дело в том, что наряду со штрафами ведь есть еще баллы, которые приводят к тому, что тебя лишают прав, ты можешь сесть в тюрьму, и ты можешь пойти на пересдачу, как было в Советском Союзе, как есть в Германии. И я знаю прекрасную историю, я был свидетелем ее, когда один из украинских олигархов, вернее его водитель, и этот украинский олигарх заставлял его в Германии постоянно нарушать правила дорожного движения, после чего вот этого водителя уже вызвали в полицию. Водитель сказал, ну вы знаете, мы же все штрафы заплатили. Ему сказали, вы знаете, в Германии много богатых людей, у которых есть деньги, которые могут платить штрафы. Именно поэтому для таких, как вы, придумано 3 года тюрьмы, либо волонтерские исправительные работы, будете мыть туалеты вот в этом госпитале. И они ничего не могли сделать, это была серьезная проблема, и вот этого человека лишили прав. И он реально 2 года мыл туалет. Потому что, ну, обратная сторона медали украинских штрафов заключается в том, что у нас огромное количество богатых людей, которым штраф 500 гривен, ну, как бы, ну, хорошо, $20, допустим. Но мы говорим уже, дело в том, что Big Data будет работать все-таки в пользу украинского общества, потому что для любого среднестатистического украинца получать каждый день штраф 550 гривен неприемлемо. И даже в 240 гривен. И даже если будет это 1000 в месяц, если, не дай бог, жена это заметит, а у нас, как вы знаете, в Украине матриархат, я думаю, что этот мужик больше никогда не будет нарушать правила дорожного движения в Украине. Поэтому все будет нормально, но есть вопросы. И эти вопросы нужно закрывать, потому что у нас может появиться целая каста неприкасаемых. Ну, как бы меня это действительно беспокоит.
Я вот еще обратил внимание, вчера, на второй день после запуска системы видеофиксации, уже начал приходить спам с разными системами прикрытия номеров, то есть народ подсуетился. Тут же появилась какая-то куча стартапов, куча каких-то идей, как, значит, спрятаться от этих камер, как их обмануть, как не попасть на штрафы. Скажи мне, пожалуйста, вообще стоит этим людям верить? Или это чистой воды жульничество?
Ну нет, мы не можем это сейчас рекламировать, но, конечно, есть абсолютно элементарные устройства, которые могут скрыть частый номер. Они стоят буквально 20 копеек, и здесь без работы, слаженной работы живых полицейских, да, и вот, ну, короче, электронная система, она прекрасна, но рассчитывать только на победу искусственного интеллекта над хитроумными одиссеями украинскими все-таки не приходится, и поэтому, конечно, нужен серьезный контроль вообще за всеми аспектами. Плюс не будем забывать, что у нас сегодня эти видеокамеры, они достаточно криво-хромо-косые, потому что то, что меня раздражает больше всего на дороге, это, например, проезд на красный свет или использование полосы общественного транспорта в личных нуждах. Это все камеры пока не фиксируют. А это еще одна большая проблема, потому что 50% заторов в Украине происходит из-за того, что у нас на перекрестке местные жители устраивают Египет или Бомбей, Мумбай теперь, наверное. Вот этого тоже пока не хватает. Но система-то апгрейдится, хорошо, что она запустилась, они понимают теперь, как это работает, смогут докупать программное обеспечение, потому что наконец-то свершилось вот то самое, о чем мы говорили. Реформы начинают приносить деньги. Ты вложил деньги, миллионы, вот в эту систему видеофиксации, эта система видеофиксации эти деньги возвращает.
То есть это не просто наказание, да, эти деньги потом идут в бюджет, и эти деньги используются, по крайней мере, должны использоваться для нужд государства.
Есть надежда, есть такая надежда, но опять же, мы должны говорить о том, как это все проработано в законодательстве, потому что есть несколько скандинавских стран, которые уже направляют все деньги в бюджет страны, потому что они для полиции уже купили все игрушки, которые были. Вертолеты, квадрокоптеры, очень мощные автомобили, у них уже все есть, и все это у них появилось благодаря системам видеофиксации и тому количеству штрафов, которые они получали и получают ежемесячно.
Пожелаем полиции новой, незапятнанной полиции, надеюсь, такая появится.
Краповая полиция уже, наверное.
Заработать себе на все игрушки, посоветуем не нарушать правила дорожного движения и прервемся на новости и рекламу.
Мае слово.
Рауль Челачава, я напомню, гость сегодняшней программы «Мае слово». Подводим итоги всех возможных и невозможных автомобильных, околоавтомобильных, транспортных новостей. Я уже говорил в самом начале, что мы Рауля застали где-то посреди тест-драйва, и Рауль сообщил нам о том, что оживает рынок продаж легковых автомобилей в стране. Но я вот смотрел статистику, когда готовился к программе, о том, что в апреле, в мае были какие-то чудовищные провалы по продажам автомобилей. Да и сейчас, по итогам мая было известно о том, что по сравнению с прошлым годом дела идут, мягко говоря, совсем неважно. Там на 15, по-моему, процентов было продано автомобилей меньше в мае 2020 года по сравнению с маем 2019. Я так понимаю, что все это связано с коронавирусом или нет, или не только с коронавирусом?
Я думаю, в первую очередь с коронавирусом и приближением мирового финансового кризиса. Но когда мы говорим о статистике всеукраинской, конечно, кажется, что дела идут плохи, но это же, знаете, такой сферический конь в вакууме. Когда мы смотрим на падение продаж в Европе, то мы выглядим прям какой-то невероятно резистентной страной, потому что падение продаж во всех странах мира около 77% было в апреле падение. В это время в Украине было всего скоро все. Если мы говорим о продажах в мае, то у нас начался рост. Если мы действительно сравниваемся с прошлым годом, то падение всего на 12-15% – это не самая большая катастрофа для украинского рынка, который и так, ну, как бы полудохлый, и уже это все происходит много лет. Мы пока выглядим прям красавчиками на фоне Европы.
Но мы когда с тобой в прошлом году обсуждали, что происходит с рынком продаж новых автомобилей, ты говорил, что, конечно, это слезы по сравнению с тем, что происходит в Европе, что происходит в развитых и даже развивающихся странах. Все равно мы отстаем на какие-то годы от остального автомобильного мира. А сейчас даже по сравнению с прошлым годом все равно меньше же происходит. Даже со слезами прошлого года сейчас еще, по-моему, больше слезы, нет?
Да, но тут какая история. Дело в том, что вот, например, Испания в год продает 1 000 000 автомобилей, а в прошлом месяце мы едва их не побили по продажам. Потому что Испания очень резко реагирует на кризисы. Да и не только Испания, Европейский Союз резко реагирует на кризисы. Если мы говорим там о карантине, там все мгновенно закрылось, по-разному разные страны работали, могли быть закрыты полностью автосалоны и закрыты продажи. В Украине все было более-менее либерально. Какое-то время можно было продавать онлайн, а потом вообще открыли автосалоны, и какие-то продажи были. Вообще надо сказать, что Украина, она очень устойчива к кризисам, потому что, ну я не знаю, ты, наверное, даже брал у Талиба интервью, вот у автора термина «черного лебедя», вот в то время, когда крылом там над Европой или над миром этот лебедь машет, над Украиной систематически этот лебедь гадит, поэтому украинцы привыкли жить здесь и сейчас. Их абсолютно не беспокоит вот та самая история, что вот кризис, какая-то неопределенность, потому что мы живем все время в ситуации неопределенности, и если не жить прямо сейчас, не покупать автомобили прямо сейчас, не делать все прямо сейчас, то хорошего будущего у нас так и не наступает, поэтому украинцы устойчивы, украинцы понимают, что кризис это, ну, не то чтобы новая нормальность, просто, а когда было здорово? Ну, в общем, никто уже особо не помнит, поэтому никто ничего не боится, и никто не боится расставаться с деньгами. Заработал, потратил, там посмотрим.
Но при этом этих людей, которые не боятся, судя по статистике, не так уж и много. Я не буду называть марку автомобиля, которая была самой популярной по продажам в мае, но ее купили меньше 1000 человек. Меньше 1000 человек.
С одной стороны, меньше 1000 человек, а с другой стороны, зная стоимость этих автомобилей и модель, которая там продается, это 1000 человек потратило не менее 30 000 долларов на покупку автомобиля. 30 000 долларов вот так вот взять в одно лицо, пойти отнести в салон, это тоже неплохо. И в это же время в Испании эти люди не нашлись, и они не покупают такие дорогие автомобили там за такие деньги.
То есть украинцы предпочитают дорогие автомобили? Или я неправильный вывод сделал?
Нет, скажем так, ну, украинцы, да, действительно, мы дуже гонорові. Украинцы предпочитают, как и весь мир, кроссоверы, но украинцы очень любят передовую технику, и поэтому сейчас бум, например, условно бум, он такой карликовый, бум в стакане, но тем не менее все хотят купить гибридный кроссовер. И бренды, которые эти автомобили могут предоставить, они на коне. Плюс не будем забывать, что у нас наряду с тем, что падает спрос на автомобили, как это ни парадоксально, может появиться дефицит на автомобили, потому что огромное количество заводов было закрыто на карантин. И здесь никакая не тайна, что японцы и корейцы, которые были готовы к кризису, которые, в принципе, всегда готовы к любой эпидемии. Свои заводы, может быть, и закрывали, но на один день для того, чтобы, там, знаете, дополнительную дезинфекцию провести, и у них заводы не останавливались. А у всех остальных, например, в Европе, заводы остановились на несколько месяцев, и люди, которые должны были получить автомобиль в апреле, возможно, получат теперь этот автомобиль в сентябре. И это тоже проблема.
А, кстати, как переживут, и все ли переживут автомобильные производители этот самый кризис? Ну, насколько я понимаю, бьет настолько мощно эта волна кризисная по самым разным отраслям, что, скорее всего, нас ждут там целые серии банкротств туристических компаний, авиакомпаний. Я слышал о том, что один из главных автопрокатчиков мира, то есть одна из главных компаний, которая предоставляет автомобили на прокат, тоже подала заявку на банкротство. А автопроизводители, они нормально, они все останутся на плаву? Или будет как Великая депрессия, которая вычистила тогда, там, я не знаю, несколько сотен мелких производителей в Штатах и в Европе, оставила только крупных игроков? Может быть, сейчас тоже произойдет какое-нибудь гиперукрупнение, гиперуплотнение этих производителей?
Ну, как история с монополизацией и к гиперукреплению, она стабильна всегда на автомобильном рынке. Что-то отмирает, и вообще есть теория, что останется там 7 брендов, которые будут выпускать все модели там на нескольких платформах, а все остальное погибнет. Ну, это абсолютно реалистично с учетом того, что сейчас мы переходим на электромобили, а там ничего не надо выдумывать. Компания Ferrari навряд ли сможет сделать какой-то оригинальный электромотор, и поэтому у всех будут одинаковые платформы, приблизительно одинаковая мощность, но это, наверное, тема отдельного разговора. Что касается смертей, но, конечно, бы все подохло. Ну, подохло бы и вымерло, но дело в том, что автомобильная промышленность, она генерирует какое-то невероятное количество рабочих мест. Ведь один автозавод, он вам гарантирует где-то 15, 16, а может быть 20 смежных предприятий, потому что сам завод не выпускает там, например, сиденья для своего автомобиля, подушки безопасности. Это все делают другие заводы, и добавленная стоимость к этой всей истории, она просто гигантская. И ни одна страна, кроме Украины, конечно, как бы не готова жертвовать своим автопромом. Поэтому Франция, например, выделяет 8 миллиардов евро для того, чтобы поддержать и без того не бедные свои автоконцерны, но не просто так, в обмен на то, что они в ближайшее время сделают свои автомобили более экологичными. То же самое будет во всех других странах, в которых развит мощный автопром, потому что у них есть мощное автомобильное лобби, их ребята тоже сидят в парламенте и думают о том, как бы помочь своему родному автопрому, и это выгодно всем, потому что если завтра накроются, например, два ведущих автопроизводителя во Франции, то навидание сдрыгнется, потому что, ну, как бы миллионы людей одномоментно потеряют работу и не найдут ее. Просто не найдут, ее нету в таких количествах. Поэтому все страны будут тратить деньги на поддержание своих автопроизводителей.
Но ведь и украинское правительство годами выдавало какие-то разные, я так понимаю, достаточно большие деньги ныне уже либо мертвым, либо умирающим автопроизводителям. Вводили самые разные там заградительные пошлины для иностранных автомобилей, бэушных и так далее. И все это не помогло. Не так действовали, не так умело, не так гладко, как это было в той же Франции. Или просто изначально был продукт настолько плохой, что как его не защищай, его все равно никто не купит.
Нет, слухи о поддержке национального производителя в Украине слишком преувеличены, это раз. Во-вторых, если мы посмотрим на самых, как нам кажется, отсталых соседей на Востоке, то, например, в России за то время, как мы защищали автопроизводителей, было построено 20 мировых автозаводов, которые начали производить ультрасовременные автомобили. В Украине украинские чиновники сделали все для того, чтобы здесь не появилось ни одного автомобильного производства, потому что наше правительство всегда во все времена было коррумпировано. И, например, когда я был, я уже не помню, то ли в Словении, то ли в Словакии на каком-то из заводов корейских, я спрашивал, а как так получилось, что вы вот корейцев сюда заманили? Они говорят, ну, мы им дали бесплатно землю, мы им дали, подвели им бесплатно железную дорогу, провели электроэнергию, построили дорогу и дали преференцию на 5 лет по налогам. Наши чиновники, когда услышали такой пакет, или слышали такой пакет, у них начинал дергаться глаз, потому что в смысле вам бесплатно? Деньги на бочку, ребята. Какие преференции, какие привилегии? Поэтому у нас ничего не появилось. Ну а что касается национального производителя, ну какие могут быть шансы у любого производителя в стране, если Украина стартовала с курсом доллара гривна 80, а сейчас у нас 27. И мы от одного кризиса к другому все дохлее и дохлее выглядим. Поэтому, ну, трудно нам. Трудно, и я думаю, что время упущено. Уже это все невозможно сделать.
То есть национальный производитель для Украины – это вопрос уже прошлого, уже не будет своего?
Ну, как, тут как бы, ну, глядя на те реформы, которые вот опять уже, я уже не помню, когда мы выгнали Януковича, а возы ныне там, и инвестиционные няни, и супер у нас реформаторы, и ни одного инвестора мы сюда не смогли затащить, чтобы он начал здесь что-то строить, потому что они приезжают, смотрят на этот бардак и уезжают. Но если у нас президент страны в свое время заявлял, что я через офшоры все делаю, потому что я боюсь рейдеров, ну какой это сигнал может быть для инвесторов? Они что, не боятся? Президент страны боится, а инвесторы иностранные не боятся, да?
Так может быть тогда, ну не знаю, своего инвестора и за счет бюджета, за государственное предприятие.
Ну, как бы, а что свой инвестор? Ну, давайте возьмем демонизированного Васадзе, который говорит, ну да, мы готовы собирать в Украине электромобили, просто у нас приняли такой закон, что все машины электрические в Украину можно возить без пошлины, а если мы электромобиль будем собирать в Украине, то надо платить все пошлины, акцизы и прочую ерунду. Ну, приехали к нам корейцы и смеются, говорят, так а зачем нам строить здесь завод, если нам легче завозить без пошлин сюда электромобили? В чем профит? Почему мы должны это делать? Плюс, естественно, есть большая проблема. Мы не должны торговать с Россией, но мы тогда должны договориться с ЕС о том, чтобы были какие-то квоты по поставкам электромобилей. Но батька, вот, например, делает электромобили с китайцами, понятно, он нацелен на российский рынок. Но для нас российский рынок даже без войны был закрыт, потому что у нас была война там по экологическим сборам и так далее. Мы все это ограничили. Ну а сейчас, конечно, торговать с Россией, когда у нас конфликт на Востоке, тоже все выглядит, ну, в общем, крайне непонятно. Ну и с этической точки зрения тоже.
Прерываемся еще раз, новости и реклама в эфире.
Мае слово.
Рауль Челачава, напоминаю, автор и ведущий программы «Две лошадиные силы», журналист, гость сегодняшней программы «Мое слово». Мы вот в предыдущей части программы затронули, Рауль несколько слов сказал об электромобилях. Мы уже часто в ходе наших программ этого вопроса касались. Скажи мне, пожалуйста, а какова динамика продаж электромобилей сейчас в Украине? Их больше продают, их меньше продают? Они стали занимать какой-то заметный процент от автомобильного рынка? Или пока это все еще какая-то такая нишевая история?
Нет, их уже видно, виден интерес у населения, но, во-первых, у нас же население считает, что электромобиль – это священный грааль, где они находят шару, а бензин сейчас настолько подешевел и газ настолько подешевел, что даже электромобиль в эксплуатации выглядит дороже. А с учетом того, что электроэнергия начала дорожать, вся история о шаре, она начала разрушаться на глазах у их апологетов, и стало наконец понятно, что электромобиль — это в первую очередь история про людей ответственных и история про людей, которые любят классную динамику со стартом. Поэтому сейчас некоторые, как знаете, любят говорить финансовые спекулянты, некоторая волатильность на рынке, потому что нужно придумывать новую историю, почему электромобиль — это хорошо.
А ее придумывают, может быть, какие-то бренды уже, особенно на фоне кризиса. Надо же каким-то образом поднимать продажи, возвращать на докризисный уровень, ведь они же страдают сейчас тоже, не только покупатели страдают, но и продавцы тоже страдают. Может быть, уже выдумана какая-то или есть в процессе придумывания новая легенда про прекрасный электромобиль?
Нет, что касается продажи электромобилей в Украине, у нас очень мало брендов, которые официально их представляют, потому что в Украине все покупают битки из Америки или утопленные электромобили, что-то бэушное, а продажи новых электромобилей, они мизерны, потому что стоимость этих автомобилей на сегодня гораздо выше, чем покупка, ну там, хорошо укомплектованного классного японского или немецкого кроссовера.
А почему, почему электромобили действительно сравнимы с топовыми моделями бензиновыми и дизельными? Ведь по большому-то счету, ну мы же даже это обсуждали, там и деталей меньше, и в производстве они вроде бы как проще, и все равно стоимость ну, такая, что действительно проще купить там какой-то старый, битый, перелатанный, чем попытаться даже там в рассрочку, в кредит взять новый, самый простой электромобиль.
Но при первом приближении, да, кажется, что это дешевле вся история выглядит, и она действительно будет дешевле, но мы упираемся в два фактора. Первый фактор – стоимость разработок. Разработка одного автомобиля с нуля стоит миллиард евро или миллиард долларов. Эти деньги нужно вернуть. Дальше переоборудование, ну, это с переоборудованием заводов, допустим. Дальше нужен тираж. Одно дело, когда ты делаешь миллион автомобилей, другое дело, когда ты производишь их 100 тысяч. Рентабельность очень сильно влияет на стоимость автомобиля. Ну и понятное дело, что нужно делать на сегодня дешевые малолитражные электромобили для того, чтобы они были доступны населению, потому что есть еще много вопросов в том, что есть люди, которые мечтают об электромобиле, а есть огромная консервативная часть, которая относится к этому осторожно. И с учетом абсолютно несовершенной инфраструктуры зарядной, я этих людей прекрасно понимаю, потому что если я, поверьте мне, если завтра в Украине за год внезапно продать 20 тысяч новых электромобилей, то вся вот эта хваленая инфраструктура, она просто рухнет и развалится.
Но я вот смотрю, что инфраструктура постепенно, но заметно разрастается. Что я имею в виду? Вот я на Киевской окраине живу, смотрю, бац, рядом с магазином, с продуктовым, появилось сразу два места для заправки, для зарядки, прошу прощения, по-старому еще говорю, для зарядки электромобилей. Рядом вот с редакцией НВ, где радио расположено, где журнал, где сайт наш расположен, тоже бац, поставили эту зарядную станцию. То есть они постепенно, но появляются, причем растет в такой вот в заметном количестве их становится больше. Это, скажем так, это задел на будущее или уже есть спрос на все эти зарядные станции, на всю эту инфраструктуру?
Ну, определенный спрос есть, но на самом деле все эти зарядки достаточно медленные, на самом деле все эти зарядки достаточно корявые. Большой вопрос, когда на них начнутся пожары, это тоже важный вопрос, потому что очень много китайских дешевых зарядных станций, которые все это не будут выдерживать. Плюс вот эти все видимые штуки, две зарядки. Ну хорошо, вот если все это сравнивать, видно же, сколько в стране стоит АЗС. На АЗС как минимум 20-30 постов, и автомобиль заправляется, ну условно, 5 минут. Теперь давайте все это перенесем на количество зарядок электрических, сколько по времени они должны все это заряжать. В общем, расскажу коротко. Для того, чтобы за 5 минут зарядить Porsche, нужно использовать там какую-то невероятно мощную электростанцию. Эта станция поставляет компания Ioniq. И для того, чтобы там поставить 6 или 7 постов, вам нужно будет потратить где-то 500 000 евро. Плюс вам нужно будет где-то получить электроэнергию, протянуть мощные кабели, поставить под станцию. Все это очень сложная история, все это очень трудоемкая история. И еще раз повторюсь, несмотря на то, что там где-то появляются одна-две маломощные зарядки, они не решат проблему, если начнутся настоящие продажи электромобилей. У нас будет коллапс.
Вот Рауль употребил термины «медленный и корявый» относительно зарядок для электромобилей. А я хочу поговорить о других медленных и корявых. А что там за история с приходом, с возвращением, вернее, российских «Лад» на украинский рынок? Почему я спрашиваю? Потому что там в начале этого года пошла волна о том, что вот, смотрите, в «Лад» опять возвращаются, будут опять собирать из каких-то машин и комплектов здесь страна-агрессор под своим брендом автомобили. Даже запустился сайт. Я, кстати, полез сегодня с утра проверять на сайт Lada.ua. Мне Google не дал на него зайти. Сказал, что им управляют мошенники, которые хотят завладеть данными моей карты и другими персональными данными. Вообще не открыл его. Что это вообще была за история? Действительно, россияне, вопреки всему, вопреки логике, возвращаются на украинский рынок автомобильный?
У нас очень большие проблемы с законодательством в стране, и у нас, как всегда, политика двойных стандартов. большинство, самое большое количество топлива в Украину поставляется из России. Огромное количество иномарок, они могут быть японскими, они могут быть немецкими, ну иномарки, правда, термин, конечно, уже из 90-х, но тем не менее, большинство, многие из этих автомобилей тоже поставляются с заводов из России. Огромное количество шин у нас поставляется с заводов из России, и вот здесь перед нами дилемма. Вот завод-то японский, японцы тратят миллиарды на украинскую безопасность, помогают нам, но этот завод находится в России. Как нам сделать, какое решение принять? Мы не будем принимать с этого японского завода автомобили, потому что он находится в России. Это нужно урегулировать на уровне законодательства, а не на уровне хайпа. И нам нужно четко понять, что, ну, допустим, у нас есть критический импорт. Да, мы без этого топлива обойтись не можем, поэтому мы пока, к сожалению, его покупаем в России, но работаем в этом направлении. Но украинские бизнесмены знают, что, во-первых, в этом направлении мы не работаем. Во-вторых, никто не решает проблему энергетической безопасности страны, всем и так удобно, все по-прежнему условно рубают на этом шпарку. Но при этом есть какие-то бизнесы, которым нельзя. И вокруг этого начинается какой-то холивар, и в законы бизнеса начинает вмешиваться, знаете, там этика и какие-то вопросы национального или психологического характера. Все-таки, мне кажется, здесь страна должна на законодательном уровне разобраться, что мы будем покупать, что не будем, как будем продавать. С другой стороны, конечно, очень обидно, что в нашей стране есть люди, которые, ну, как бы, зная, что на востоке страны у нас гибнут наши солдаты, и мы при этом покупаем что-то российского производства, при том с российскими надписями, при том, что есть огромное предложение других автомобилей в этом же ценовом сегменте. Это удивительно.
Давай вернемся к тому, фактически, с чего начали. А что происходит сейчас с автомобильными брендами в Украине? Ты говоришь о том, что уже опять начались тест-драйвы. Оказывается, были закрыты, да, какие-то тестовые парки, и долгое время нельзя было приехать испытать тот автомобиль, который ты хочешь купить себе?
Не только купить, были закрыты даже тестовые парки для журналистов. У каждой автомобильной компании есть тест-парк автомобилей, которые они выдают журналистам, и журналисты занимаются тестами автомобилей и так далее, и так далее. Во время карантина по законодательству тоже не получалось эти машины брать на тест, поэтому мы как бы работали с тем, что было, с какими-то вещами, которые были сняты перед этим, а вот сейчас все тестовые парки разблокированы. Кстати, вот по поводу онлайн-продаж, в Украине все автомобильные компании заявили, что они переходят в онлайн, но, к сожалению, никто так вот в один клик не продал свой автомобиль на рынке Украины, вот так, чтобы от начала до конца человек просто посмотрел картинку, просто нажал кнопку и просто с карточки деньги перечислились и машину привезли тебе под дом. Кстати, это тема отдельного разговора, почему пока онлайн-продажи в Украине проваливаются. И вот почему вся эта история не виртуальна.
Интересно, ведь там мир же переходит на онлайн-продажи. Та же Tesla, я понимаю, что много вопросов есть к этой компании, но тем не менее, они же переводили своих дилеров как раз в онлайн, они закрывали вот эти вот площадки, закрывали эти традиционные салоны и переводили все продажи в онлайн. Зашел, посмотрел, нажал кнопку, тебе через день, через два курьер пригнал твою Tesla.
Tesla изначально продавалась как гаджет. Tesla изначально продавалась как мобильный телефон. Изначально была выбрана немножко другая стратегия продажи этого автомобиля. Тем более там как бы небольшое количество моделей было, всем оно долгое время бессменно. Что там идти смотреть ту Теслу, там ничего не менялось, там условно, за последние 6-8 лет. Плюс, не будем забывать, что в Америке человек, наверное, может рассчитаться с кредитной карты, да, кликнуть и отправить миллион гривен на счет автомобильной компании. Слишком мало в Украине таких покупателей, слишком много законодательных препон, которые позволяют тебе взять и в один клик отправить эти деньги. В общем, проблемы с перечислением финансов и большие проблемы также с психологией, потому что тактильные ощущения никто не отменял. Плюс бывают абсолютно элементарные вещи, о которых мы можем не догадаться. Например, на сайте изображен автомобиль красного цвета. человек его заказывает, и такая история была в одной компании. Эту машину привозят ему на лафете, он говорит, ну вы знаете, цвет отличается. Цвет на компьютере отличается от реального цвета автомобиля. Вот моей супруге не нравится, я не буду его покупать. Он отказался от продажи и уже выбирал другой автомобиль. Очень много есть каких-то тонких вещей, которых мы не понимаем, вплоть до того, что человек заказал себе машину под дом, от салона до дома ехал автовоз, отлетел камешек, скол на автомобиле, кто за это отвечает? А как вы понимаете, наши города настолько чистые, что не просто камешек, кирпич может прилететь в автомобиль. Ну, в общем, очень много нюансов, о которых мы даже не догадывались.
То есть онлайн-продажа – это дело некого отдаленного будущего, пока все покупают автомобили традиционно, пощупав, понюхав, потрогав, и только потом отдав кровные.
Скажем так, это гибридная история. В 90% времени человек, когда собирается приобретать автомобиль, он получает информацию онлайн, потом он, в принципе, хочет все-таки получить тест-драйв и посидеть в этом автомобиле. Плюс, когда человек уже отдал деньги, он хочет сам принять автомобиль, ну, потому что мы также понимаем, что со стороны автомобильных продавцов бывают тоже нюансы.
Спасибо большое, Рауль. Напомню, Рауль Чувачава был гостем сегодняшней программы «Мое слово», журналист, автор и ведущий программы «Две лошадиные силы». На этом мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Берегите себя.